Добрый вечер, это Ольга Тихомирова, и это эфир Breakfast Show, программа «Обсудим», которая выходит каждый день 20:00 по московскому времени. Я напомню, я призываю всех ставить лайки нашему эфиру, а также писать свои комментарии, писать свои вопросы. Разговаривать мы сегодня будем с журналистом Кириллом Навутовым, которому у меня осталась куча вопросов еще с прошлого эфира, а тут уже накопились новые, потому что просто по мотивам эфира, который был у Александра Плющева, а именно его стрима и интервью его с одним из делегатов платформы демократической российской оппозиции при ПАСЕ, возник скандал. Был у него в эфире Руслан Кутаев, это представитель чеченской оппозиции, который был включен в эту платформу. И он выступил довольно резко в этом стриме 25 апреля в интервью Александру Плющеву. Я не знаю, Кирилл, не слышали, наверное, но после этого его интервью разнесли довольно широко, потому что он фактически поддержал в том интервью так называемое убийство чести, назвал отщепенцами и извращенцами представителей ЛГБТ-сообщества. И, в общем, был довольно резок. Но потом все это опроверг.
Да.
Опять же, у Александра Плющева тоже в эфире. Но это ему не помогло. Сегодня, вот буквально незадолго до нашего эфира, стало известно, что председатель ПАСЕ Петра Байер приняла решение временно отстранить от работы в российской платформе президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева. Новый скандал, связанный с платформой, связанный с российскими оппозиционерами в изгнании. Что вы думаете про это?
Новый, но не единственный, это 100%. Сам факт существования этой платформы и того, как она определялась, он уже заложил внутрь потенциальные будущие конфликты. Ну и, собственно говоря, как она определялась, вы сами сказали, вот этот знаменитый, мягко говоря, конфликт в одной из парижских рестораций, после которого выплеснулась история отношений Гарри Каспарова и Владимира Кармузы, которые тоже давали интервью Александру Плющеву не так давно. Вот, каждый там по часу или по полтора, и фактически это превратилось в такой заочный батл, и даже Плющев устраивал голосование. То есть, Breakfast Show становится такой универсальной площадкой для высказываний, выяснения отношений, сглаживания углов, уточнения позиций, разрешения конфликтов между членами и вокруг членов так называемой вот этой самой российской платформы в ПАСЕ. И я думаю, что дальше будет то же самое, потому что сама эта структура, она искусственная вполне. И формирование ее, оно с одной стороны вроде как демократическое, потому что мы сами тоже могли подать туда заявки на то, чтобы нас включили. А с другой стороны волюнтаристское, то есть как волюнтаристское, как бы хозяин тот, кто заказывает, кто платит. Я платит, говорю в кавычках, но так или иначе, окончательный состав, как вы знаете, определяет сама ПАСЕ и, соответственно, люди, которые ее возглавляют. И они сказали, вот будет 5 человек, поскольку Россия же многонациональная страна, вот будет 5 человек представителей различных структур, защищающих интересы малых народов. Я прошу прощения, у меня могут здесь уведомления звякать, не обижайтесь, ладно?
Да,
Я
понимаем,
не буду
конечно. Все
слушать.
хорошо.
Вот, поэтому, вот, значит, пожалуйста, вот один человек, одна дама представляет там северный народ, там Ингри. Еще там один человек представляет народы там, восточных республик или восточных областей, входящих, или сибирских, входящих в состав России. Вот, пожалуйста, Ассоциация народов Кавказа и так далее. В самом существовании России как империи в прошлом уже заложены потенциально центробежные дела. И европейцы как говорят, мы сами решим, вот пять, а вот тут 10. Остальных вас 10. И знаменитости Арно, Фейгин, Ходорковский, Каспаров. Вот. И сразу, естественно, началась, ну не то чтобы борьба за власть, а борьба за власть со стороны Михаила Борисовича Ходорковского, в первую очередь, думаю, что Гарри Кимовича Каспарова, которые как главные ньюсмейкеры, знаменитости мирового масштаба и так далее, сказали громко, мы тут будем, давайте мы тут будем банковать. Вот. В результате там уже внутри начался раздрай с самого начала, и вот этот конфликт между таким, я бы сказал, парламентским выступателем Владимиром Карамурзой и яростным таким бойцом еще с шахматных времен Гарри Каспаров, он выплеснулся. И думаю, что и дальше нас ждут разные интересные события вокруг или внутри этой самой российской платформы. А что касается господина Кутаева, то с одной стороны, его прошлое не все, но в таких крупных общих чертах известно, и оно связано с тем, что в Чечне было называть принято движением за освобождение народа Ичкерии, и из чего выросла первая чеченская война. Вот, и он там был достаточно там заметной фигурой. Вот, но как бы чеченские войны сегодня приказано забыть, потому что во главе Чечни стоит бывший любимчик Путина Кадыров, который тоже участвовал в тех войнах, еще будучи юным совсем человеком, и не на стороне федералов. Вот, а с другой стороны, понимаете, как бы, ну, действительно, Ассоциация народов Кавказа имеет что обсудить в Европе относительно того, как к этим народам относятся в Российской империи. И с третьей стороны, Чечня – это традиционалистское общество, наверное, самое традиционалистское, которое существует в России. Ну, есть ингуши, например, у них еще более строгие в некотором смысле нравы. Именно нравы по части отношений в семье, отношений женщины и так далее. Ну, парень сказал то, что парень-то сказал, что у каждого чеченца мужчина на языке, что женщина – это человек второго сорта, при всем уважении, которое ей оказывается, и если там дочка смотрит не туда, то отправить ее на тот свет вполне сам. Он проговорился, по большому счету. Ну, он забыл, что это как бы Европа. Он забыл, что это как бы в Европе принято говорить немножко по-другому. Что есть
Но
какие-то...
потом он опроверг все это. Он потом как раз ровно вот те позиции, которые вызывали критику, он и опроверг.
Да, но я слушал его ответы господина Кутаева, господину Плющеву уже вот во второй раз, это было, по-моему, сегодня утром. Вот. Я бы сказал, я употреблял глагол бы не «отпроверка», а «отползал». Такое было аккуратное отползание от прямых вопросов, и много общих красивых слов про то, что, конечно, ну, право человека и прочее, да нет, да ну нет, ну о чем речь, да, конечно, безусловно и так далее. Но правда-то известна. И эта проблема в Чечне, что бы ни говорил господин Кутаев или любой другой господин из Чечни, правда будет состоять в том, что будут выплескиваться очередные факты, когда девушки будут бежать оттуда, например, по разным причинам. Там, то ли потому, что они принадлежат там к ЛГБТ, то ли по причинам другого свойства, что им не нравится, когда их выдают замуж насильно, не спрашивая до нелюбимого человека. И поскольку чеченская диаспора распространена везде, то в любой стране, куда будут бежать эти девушки, всегда будут находиться юноши чеченские, которые охотно займутся их розыском для того, чтобы вернуть обратно в руки отцов и братьев. Это будет продолжаться, что бы ни говорил господин Кутаев. Вот. Ну а по части российской платформы, там ведь есть много проблем, которые не на поверхности. Ну, например, на какие деньги должны приезжать на заседание не Ходорковский с Каспаровым, у которых деньги есть.
А
И
я
они...
сейчас расскажу. Кстати,
Вот.
я расскажу.
Давайте, расскажите мне,
Кирилл,
какой
я
же...
задавала этот вопрос. Дело в том, что у ПАСЕ есть какой-то небольшой бюджет. И они как раз договорились, как я понимаю, на первом своем заседании, потому что я работала там как журналист как раз на первом заседании зимой. И они договорились, что вот эти деньги, которые есть у ПАСЕ в бюджете, они будут выделять тем, у кого нет организаций. Ну, то есть, условно говоря, у Ходорковского есть организация, у Каспарова есть организация, у Натальи Арно есть организация, у Карамурзы есть организация, они сами за себя платят. А вот те, кто сами по себе, они должны покрываться за счет бюджета ПАСЕ.
Ну, дай бог, если так, потому что если взять там организацию, называемую «Свободная Ингрия», если я не путаю, то эта организация вроде есть, но денег у нее точно нет. Или почти никаких нет. И, соответственно, дама, я, к сожалению, забыл ее фамилию, которая как раз включена в российскую эту бригаду в ПАСЕ, она, естественно, должна думать о том, как экономить каждую копейку. И
Ну
понятно,
да.
что и внутри на этой российской платформы с самого начала было стремление группы выдающихся мировых деятелей, таких как Ходорковский и Каспаров, занять отдельную позицию над, так сказать. Мы тут самые основные, давайте мы тут будем банковать, а вы по случаю будете, значит, когда надо. Чего надо? Ну, конечно, вы большие все молодцы, но мы тут главные.
Но я думаю, что мы можем поздравить Александра Плющева с журналистским успехом, потому что, конечно же, это интервью привело к последствиям, в том числе таким.
Бесспорно.
Да, но...
Безусловно, вообще поздравить Александра Плющева с тем, что
Поздравить
он
Александра
есть,
Плющева.
он, тем, что он есть
Это
у нас
правда.
и у его зрителей, и даже иногда участников. Потому что, нет, ну шутки шутками, но Плющ с компанией, в хорошем смысле, с компанией его друзей и партнеров, они все-таки фигачат, извините меня, как на, ну просто как в шахте, шахтеры. Каждый день и без выходных, и по несколько часов, и ну что. Это,
Медиа империя Александра Плющева.
ну да, может быть, это империя, я не проверял, но то, что это пахота, стопроцентно, это ничего, кроме уважения, не вызывает. Вот.
Да, но перейдем теперь к
Перейдем.
Туапсе, и уже не только к Туапсе, еще этой ночью были удары по Перми, и пользователь, как раз зритель наш Алексей, пишет, что в Перми только разгорается, только усиливается пожар, и у него вся машина в копоти. Я попрошу сейчас как раз показать последние кадры, которые СМИ распространяют. Это то, что видно о последствиях. Это пока еще не Пермь, это все еще Туапсе, где, по последним данным властей, сегодня закончили тушить открытое пламя, то есть открытый пожар
И перешли к закрытому.
удалось. Перешли к закрытому, да. А это уже Пермь, вот как минимум два резервуара горят. Это то, что удалось установить по спутниковым снимкам после ударов. И тоже был нефтяной дождь, то есть начинается все точно так же, как в Туапсе, и при этом очень мало информации. Это то, о чем пишут пользователи и местные жители,
Конечно. А что вы хотели,
что...
чтобы программа «Время» сообщала, Оль? Ну что вы, смейтесь.
Так вот, давайте поговорим про реакцию и про то, что с этим делать людям. Людям-то где искать информацию? Куда смотреть?
Да
Что
все
делать?
люди, кому нужна информация, простите, что перебил концовку вашей фразы, можно?
Да.
Прошу, все люди, кому действительно нужна информация, знают, где ее искать. И включат нужный КВН, как теперь говорится, вместо VPN, и, значит, пошуршат как надо, и будут искать информацию из разных источников. А те, кому не надо информации лишней, кому плевать, на что происходит, они будут смотреть там какую-нибудь «Россию 24» или что-нибудь в этом роде, и жевать ту жвачку, которую им оттуда сливают. Поэтому те, кого интересует реальное событие, как они происходят, разные точки зрения и так далее, они все реально представляют себе. Я просто хотел бы, можно одну
Да.
ремарку по части возникшей чеченской темы и влияния выступлений СМИ, и СМИ, причем оппозиционных, и СМИ иммигрантских, а не государственных СМИ России, на принятие решений в Европе. Ведь только что параллельно с этим выступлением Джибрао Джигита господина Кутаева произошел сербский скандал. Одновременно в этот же самый день, значит, там и перед этим все неофициальные российские СМИ, а свободные СМИ, по-моему, кстати, и Breakfast Show тоже, сообщали о том, что, значит, небезызвестный родственник Кадырова, опять Чечня, он получил гражданство по особым государственным интересам в известной православной стране под названием Сербия.
За подписью премьер-министра.
Ну, само собой, нам кто-то должен подписать. Я даже удивился, что премьера не президент подписывает гражданство. Ну, не имеет значения. Кто у них там по конституции это делает, тот и делает. Какая разница? Главное было сказано по особым государственным интересам. После чего выступает независимая пресса, рассказывает правду о том, что это за парень и что за ним стоит. А у него там еще шофер, который, значит, теперь владелец самой дорогой хаты в Москве напротив Кремля, которая стоит там за ярд в рублях и так далее. Вот. И это мгновенно становится известно, и сербы начали тут же отматываться назад, хотя они со всей страстью стараются прогибаться всегда под Москву и под Россию, потому что это исторически как бы, ну как же старшие православные братья, Россия нас все спасала и так далее. Но при этом они одной ногой уже стоят на границе Европы и хотят обязательно туда со страшной силой, как Хорватия, как Словения и так далее, то Черногория уже. Вот. И им страшно хочется показать, что они не такие продажные, что все-таки у них все по-честному. Ну, а если этот чеченский парень получил гражданство, он что получил? За красивые глаза, за бритые ноги, за что?
Я
Какой
думаю, за
абсурд?
инвестиции. Я думаю, речь идет об инвестициях,
Ну,
так это
конечно, речь
называется.
идет об инвестициях, причем дальше надо градацию найти, какой процент этой инвестиции идет безналом, куда надо в госкассу, а и какой налом идет туда, кто помогатором работает в этом деле. И тут же сербы мгновенно отрабатывают назад. И опять Чечня здесь звучит. Вот какой интерес. Теперь возвращаясь к нефтяным делам и к Перми. И к Туапсе. И к Туапсе. Я когда слышу эти названия, Туапсе, Джубга, Геленджик, Сочи, мыс Хако, Мацеста, Хоста и так далее. Я всегда задаю себе, сам себе вслух никогда не говорю, такой юморной вопрос, что в российском поле публичном иногда звучит фраза «Чей Крым?», да, постоянно. Так вот, на самом деле, с еще большей ясностью может звучать вопрос «Чей Кавказ?». Потому что Кавказ никогда не был русским. Кавказ был захвачен Россией, как вы знаете, и были подавлены после кровавейших многих десятилетий войн с местными жителями, кабардинцами, черкесами, там, абазинами и так далее. Они были подавлены, и тысячи людей погибли, тысячи и тысячи людей были вынуждены покинуть свои края. И все эти названия, Туапсе, Геленджик и так далее, они напоминают нам о тех столетиях, когда там, ну, в общем, царствовала Османская империя, скажем. И сегодня...
Ох, сейчас договоритесь, Кирилл. Ох, сейчас
Я
договоритесь.
говорю только о том, что такой вопрос уместен, чей на самом деле Кавказ. Конечно, никто не собирается его сегодня отбирать у России, безусловно, и не будет. Кто, Турция, что ли? Я к тому веду разговор, что в этих краях, кроме всех остальных проблем, еще всегда есть и будет находиться определенные национальные сложности. Потому что такое мультинациональное общество, южное и прочее. Конечно, там очень много русских живет, украинцев, евреев, кого угодно. Вот. Но что касается непосредственно Туапсе, вы обратили внимание, что нету, ну, во-первых, Путин выступил и выглядел, мягко говоря, может быть, даже и нелепо, но очень бледно говоря о том, что вроде бы там люди на месте справляются с тем, что что-то там. При этом туда был в приказном порядке отправлен Куренков, начальник МЧС. Это значит, что оценка этих событий негативная. Сделано на очень высоком уровне. Где-то мелькнуло, что-то Путин его отправил. Ну, Путину достаточно там.
То есть то, что Путин среагировал, Кирилл, я уточню, то, что Путин среагировал, это означает, что проблема серьезная,
То,
ситуация
что там
серьезная.
появился, то, что там появилось первое лицо МЧС, вообще странно, что его там не было сразу. Но это же бюрократическая игра. Любой большой чиновник, да любой чиновник, хочет показать, что у него в ведомстве все нормально. Вышестоящему чиновнику. Кто там, а кто стоит над Путиным? Куренков сам из госбезопасности. Кто стоит над Куренковым? Ну, Путин стоит. Ну, а кто? Шойгу, что ли, там стоит? Значит, если там все нормально, все справляемся, товарищ начальник, все под контролем туда-сюда. Вдруг выясняется, что не под контролем, потому что, да, а все СМИ, вся пресса задушена в России. Такая свободная пресса. Но есть те самые незадушенные чаты в Телеграме, в WhatsApp, где угодно, где горизонтальная информация это распространяется людьми. И она все равно аккумулируется где нужно в Москве и видят, что там задница. Понимаете, смешно говорить о том, что открытое горение прекращено, но ведь все видели, как горящий мазут, скорее всего, течет по улице города, мимо мирных домов. Это ЧП, равных которому не было, наверное, никогда. Вроде бы в России нет войны никакой, ничего нет. И вдруг горящая нефть течет по улицам курортного города. Вдруг информация о том, что волонтеры собирают там гибнущих животных, что повсюду нефть и так далее. Да как же так же, что же так? Куренко, давай-ка быстро туда. И этот хрен вылетает туда в генерал-полковничьих погонах и рассказывает, что они блокируют попадание нефтепродуктов в реку Туапсинку, да, или Туапсе, там, как она правильно называется. Вот. А при этом все пляжи под ударом, при этом нефтяные дожди, при этом паника у жителей, которые живут с курортного бизнеса, потому что сезон вот-вот, появляются какие-то нелепые сообщения, что Сибирь приобрела путевок в детские лагеря отдыха на 30 миллионов рублей. 30 миллионов рублей – это какая-то миллионная часть копейки, Сибирь, ну там какие-то там 300 путевок или 500 путевок закуплено там, двумя регионами. А народ не знает, что делать дальше. Ехать, не ехать, вроде бы пока отмен нету, но правды говорить нельзя. Значит, случаев множится. А экологи правильно говорят, что это все равно катастрофа уже сейчас. Но есть еще один факт любопытный. Вы обратили внимание, что обычно, когда происходят дроновые атаки со стороны Украины, то всегда сообщают, что там-то там сбито такое-то количество сотен украинских дронов. ПВО уничтожило столько-то десятков дронов, осколки упали там-то, и поэтому оказались, допустим, повреждены частные дома или пострадали даже мирные жители какие-то, потому что падают осколки, они наносят серьезные повреждения и риски есть. Обратите внимание, про Туапсе нигде не рассказано ничего. Не прозвучала нигде информация о том, какая ПВО сколько сбила каких дронов. Вы
Но
знаете,
есть же
сколько?
ПВО в Краснодарском крае.
Дофига должно быть. Там вокруг Бочарова ручья, Геленджикского дворца и так далее. Но, правда, сейчас там Бочаров снесли, там строят что-то другое. Там, конечно, как натыкано, как я не знаю что, как туча всякой разной охраны, любой. Потому что это Краснодарский край, это место отдыха элиты и Путина в том числе. И не сообщается вообще ничего. Информация из Перми. Разве там говорится о том, что упали какие-то обломки сбитых дронов? Нет. Значит, нету нормальных ПВО, которые позволяют сегодня предохранить крупные объекты нефтегазового сектора, который несет валюту в страну, от ударов украинских дронов. Причем где? Пермь на Каме, это Урал, это далеко. А
Да.
Оренбург-Орск, это там, ну, Южный Урал, считайте, граница с Казахстаном. Еще дальше, фактически, наверное, там по линейке, я не знаю сколько. И туда тоже уже прилетело. Нигде не сказано о том, сколько дронов сбито, как пресечена попытка там массового обстрела дронами и так далее. Эти нюансы очень характерно звучат. Значит, что-то происходит. Значит,
Опять же,
исправляются.
от нашего зрителя прочитаю информацию, что вот он пишет, как я понимаю, со ссылкой на сотрудника предприятия, которое повреждено, что сегодня было около 10 прилетов по резервуарам, и сейчас горит 4 резервуара в общей
Это
сложности
где? В Орске?
в Перми.
В Перми.
200 тысяч тонн нефти.
Ну вот. Сразу несколько резервуаров горит. А где же ПВО? А где? А вся Россия утыкана нефтегазовыми комплексами, заводами по переработке того-сего и военными предприятиями, которые, куда ни плюнь, любое предприятие военное. Завод азотных удобрений – это война. Завод фосфорных удобрений – это война. Это все война. И именно ты обтыкана вся страна. И значит, выясняется, что ПВО нет. И самое страшное об этом, признаться вслух там какому-нибудь Путину или любому начальнику. И к этому еще подстегивается, народ же не лох, народ же все понимает и обсуждает. Хотя тихонечко. Большинство спрятало как бы глаза в пол, мы живем частной жизнью, не трогайте нас, потому что страшно, потому что, известно, тут сажают, там хватают за лишний пост, за сказанные неверно фразу и так далее. Как бы пришли в легкой версии уже сталинские времена, или приближаются. 37-й год на пороге, совсем недолго ждать. Но тем не менее, народ-то понимает, что отменить парад – самое главное торжественное событие в году в России. Нет никаких других праздников. Абсолютно. В России нету ничего. День России, день флага, день народного единства. Выйдите на улицу, спросите, когда день России. Из 20 человек сколько ответят? Ну, сколько? Или день народного единства какого числа? Ну, хорошо, вы знаете, вы журналист.
Да, к
Я
сожалению, да.
знаю, хотя знаю, и вы знаете, что это праздник фуфловый, придуманный
Да.
наспех для того, чтобы как-то
Придуманный
перекрыть.
специально, чтобы заменить 7
Да.
ноября.
Да, чтобы заменить 7 ноября, конечно. Полная фуфлыга, неважно. Придумали там Богоматери, икона, все Казанское, это все хорошо. Спросите народ, что такое День народного единства? Молодежь
Вы
вообще
еще
не...
спросите про День Конституции.
Ну, уже знаете, это уже высшая математика. Ну, вы что, смеетесь, что ли? Балдели, вы День Конституции. Сегодня надо знать что? Надо знать это самое. Когда
День
Пасха
Победы.
и День Победы. Точнее, День Победы, потом Пасха и Новый год. Или Новый год и Пасха. Вот. И если на День Победы, когда всегда страна брецала не хочу сказать предсталог, но показывала свою мощь, и мы все гордились, и мы смотрели парады, всегда просыпались утром к телевизору. Другая была страна, Советский Союз. Когда не было такой истерии по поводу такого победобесия надуманного, были живы участники войны тысячами, тысячи участников войны были живы. Ну, когда я рос, да, думал, там 10, 15, там 20 лет. Во-первых, не было никаких восторгов никогда, потому что мужики просто собирались и пили. Просто пили, напивались в черную, те, кто прошел войну. И дома у моих родителей иногда собирались друзья, все были там 1920 года рождения, 21-го, 18-го, отец 17-го, они все были на войне, они все пили. Никакой истерической радости, как сейчас, не было, но парад был, мы все смотрели там, вот День Победы. И теперь отменить парад в Москве, это по российским меркам, это ЧП. Это жуткое ЧП. Вот в чем вопрос. В прежние годы...
Вы считаете, что это не сохранилось... То есть, что говорят власти? Они говорят, мы его немножко сократили, потому что у нас есть террористические угрозы со стороны, там, я не знаю, как они называют это, украинских властей, оттуда. Поэтому мы его сократили, но мы его проведем, праздник будет. Вот такая официальная позиция. Вы считаете, что это совсем отмена?
По сравнению с теми парадами и с тем, как они устраивались, с появлением там Путина среди народа, с приемом там, я уже не помню, кто там ездил, этот самый, принимал парад командующий сухопутными войсками на С, как же его фамилия, сейчас его, по-моему, отправили в WhatsApp, или в запас, ну, неважно. Короче говоря, это весь пафос там, маршировали, там ребятишки тренируются в течение месяца, и едут всякие железки на колесах, большие и маленькие ракеты, танки, после которых там мостовые приходится ремонтировать. Еще уже война шла, парады были. Уже война в Украине шла, парады были. Не так ли?
Да, это правда.
А теперь парада нет. Значит, совсем что-то не то. Нет парада на 9 мая, это совсем что-то не то. Потому что победу в войне, в Великой Отечественной войне, народу, новым поколениям продают всякие мединские и прочая пропагандистская шваль, которая этим занимается и врет там напропалую. Потому что это главная скрепа. Но если это главная скрепа, то как же мы ее не отмечаем? Если есть террористические угрозы, мать вашу за ногу, как же, это же Москва, это же сердце нашей Родины. Какие к черту угрозы? Почему там не стоит все, что должно защитить Москву, да парад должен быть? Это же нонсенс для простого российского человека. Вот в чем вопрос. И в целом из-за этого нервозность и невроз нарастают постепенно. А дальше начинается еще внутри, между так называемыми башнями Кремля, ну, назову проще, между различными кабинетами и ребятишками, которые там дружатся, там же еще существует постоянная между собой горизонтальная война. Кто ближе к телу, кто быстрее может добежать, кто может как бы свалить на другого какие-то недочеты. Недоработка, тут недоработка, значит, ГБ недоработало, ФСБ там кого-то не отловили, а там вот ПВОшники плохо, а здесь еще кто-то, а здесь губернаторы не работают. Вон там Кондратьев там сидел в Москве безостановочно, краснодарский. Потому что все пытаются еще отмазаться от этого, чтобы как-то остаться при делах.
Угу. А кто принимал решение про отмену парада в Москве?
Я не знаю, я думаю, что такие решения не могут быть приняты без Путина или с санкцией Путина, согласия его или с подачей его самого. Потому что слишком, слишком существенная вещь. Что бы ни говорили, да нет, ну там все равно будет парад, ну что там, ну пройдут там несколько рот, да, ну что-нибудь еще. Потом сейчас процесс же не останавливается, вы это прекрасно знаете, я это один, точно так же, даже если мы не знаем деталей. Идет постоянное сканирование общественного мнения и выступления разного рода брекфаст-шоу и других, значит, нехороших, а на самом деле независимых средств массовой информации, и, там, и блогеров, каналов, чего угодно, идет постоянное сканирование. О, волна пошла. Значит, давайте это будем как-то там микшировать. Да, надо на это как-то отреагировать. Надо все-таки прибавить количество там войск, которые будут идти. Посмотрим еще сколько. Сегодня 29-е?
Да, 29-е.
Да. Поэтому надо будет, ну, посмотрим, осталось два дня до начала мая, и что будет дальше, поглядим.
Но вот эти удары по Туапсе и эта экологическая катастрофа, с которой столкнулся Краснодарский край, сейчас, видимо, сталкивается Пермь, какое-то влияние, во-первых, на население окажут, на людей, на их позиции, потому что люди же видят, что это скрывают, и про это есть много жалоб, что никто ничего не сообщает, никто не помогает, да? Позиция Роскомнадзора сегодняшняя, незначительное превышение концентрации, ничего особенного.
Ну,
Это
представьте себе, Ольга Александровна,
расходится с картинкой, которую они видят.
но представьте себе какого-нибудь Роскомнадзорского чиновника или там, да любого там начальника, я не знаю чего, телеканала, который говорит, ну-ка расскажите, что там происходит на самом деле. Он же страшно рискует, потому что он выпускает информацию и говорит, да, там полный трындец. Через 5 минут ему звонят кто угодно там, вояки, ФСБ, ну, кто угодно.
Риндеца нет.
А? Ну да, политический блок Кремля, кириенковцы, кто угодно, там, Громов какой-нибудь. Ты что несешь, ты охренел, что ли? До сих пор, пока нет официального, грубо говоря, сообщения об официальной позиции самого, или там Михаила Ивановича, его зовут, как вы знаете, Путина, или там, знаете про это, да?
Да, конечно, Михаил Иванович.
Или там, я не знаю, кого еще, министра
Всем
обороны,
молчать.
кого угодно. Ты что, обалдел, что ли? Человек за одну фразу, не точно сказанную, может слететь. Поэтому все, во-первых, Эзопов язык опять тренируется. Тут госпожа Набиуллина по этой части большой специалист, и там Силуанов. И вот главное, здесь сейчас локаторы у всех работают на башке, где что, и как что лишнего не сказать. Я просто как журналюга, еще начинавший там советские времена, тяжелую телевизионную службу или радиотелевизионную
Да.
службу. Я помню, как было тогда. Вы этого не знаете, но, например, вы знаете, что такое нулевая тасовка была? Не знаете?
Нет, это что такое? Расскажите. Нет, вот это я не знаю уже.
Ну вот смотрите, это все очень просто. Есть телеграфное агентство Советского Союза. Значит, средством передачи информации, это ТАСС оно называлось. Как сейчас, вернули старое советское название. Было и ТАР-ТАСС в свободной России, а сейчас просто.
Да.
Значит, у него была монополия на международную информацию, любую.
Да.
В смысле, что мы, сидя с вами в Москве или в Ленинграде, не могли позвонить по телефону знакомому, допустим, в Прагу или тем более в какой-нибудь капиталистический Париж, спросить, что у вас там происходит, и взять это опубликовать. Или выйти в программе «Время» или на «Новостях» напечатать. Сегодня в Париже проходит то-то, 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 и то-то, то-то, и то-то. Нам рассказали наши знакомые там по телефону. Этого нельзя было сделать. А международную информацию, все средства, там, газеты, телекомпании и так далее, ну, телекомпании тогда не было такого понятия, телестудии страны, получали по ТАССу. И отклонение от того, что написано в ТАССе, вчера в Кремле Леонид Ильич Брежнев принял там премьер-министра Индии Индиру Ганди за Маргарет Тэтчер. Ну, старая шутка. Другого сообщить было нельзя.
Да,
И
понятно.
точно так же было понятие нулевки. Это когда телетайпные аппараты, которые постоянно работали, выстукивали, вываливалась эта лента с тасовским сообщением. Если там стояла марка 0, это особая важность. Это называлось нулевка. Не относились всякие истории про войну, допустим, там афганскую, и в первую очередь там, куда шел Брежнев, с кем он встретился, что он сказал, да, официальная информация. Это была нулевка. Ее должны были публиковать все. И именно так, как она пришла в ТАССе. Никто ничего не имел права изменять.
Кирилл, я хочу сейчас вам зачитать нулевку.
Давайте.
Путин готов объявить перемирие с Украиной ко Дню Победы. Об этом президент России заявил президенту США по телефону, сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Другие заявления из разговора с Дональдом Трампом. Решительно осудил попытку покушения на Трампа, выразил президенту США поддержку в связи с этим. Считает правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Считает опасным вариант наземной операции США против Ирана. А еще рассказал Трампу, что российские войска удерживают инициативу и теснят позиции противника. И лидеры высказали схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который ведет линию на затягивание конфликта. Беседа продолжалась более полутора часов.
Ты мой пупсик.
Точка. Это вы мне?
Хорошенький характер. Мне особенно нравится фраза «решительно осудил что-то там такое». Хорошо было записано «нерешительно осудил». Вот как он недавно где-то
Нерешительно.
тут выступал и выглядел крайне нерешительно,
Это
пытаясь...
когда он выступал про Туапсе, как вы сказали.
Да-да-да, крайне нерешительно. Что-то он пытался подвякнуть, кроме того, что было написано ему в тексте, значит, спичрайтерами. Вообще нерешительно. Или вот как он нерешительно разговаривал с юными гимнастками. Видели этот видос, да?
Да.
Где стоят маленькие девочки, значит, непонятно, кто они, потому что они гимнастки, но они находятся в центре борьбы дзюдо. И рядом с Путиным стоит Михаил Рахлин, это шеф этого центра борьбы и сын очень почитавшегося Путиным его тренера, покойного Анатолия Рахлина, который тренировал Путина там самбо и дзюдо. А рядом видно 6-летний очень крупного размера Саша Беглов, губернатор Петербурга. И там, значит, встаньте поровнее, встаньте так-сяк, он попал там сбоку в кадр. И Путин как-то очень... не очень решительно разговаривал с этими девочками. И тут я должен сказать, я как человек, который приближается к 70 годам, понимаете, ты можешь про себя думать, что ты молодой и прекрасный, и все девушки у твоих ног, и ты такой весь из себя вообще, ну просто Ален Делон с Аполлоном.
Главное, уверенность в себе, я считаю.
Да, это верно. Но, к сожалению, со стороны контраст работает. И чем больше контраст, чем ярче контраст между теми, кто стоит рядом с тобой и тобой, тем виднее твоя старость. И вот стояли маленькие девочки совсем, которые вообще ничего не знают про власть, кроме того, что власть это Путин, сколько им там было, 7, 8, 9 лет, зажатые, испуганные и так далее. Вот, а рядом с ними стоит, чем со спины очень невыгодная картинка, плешивый пожилой человек, который сам не знает, что говорить. И вот эти там попытки поцеловать девочку выглядят ужасно жалко, я бы сказал. Чем еще раз говорю, я смотрю просто, ну, как человек, которому скоро 70. Я понимаю, что я, наверное, точно так же бы смотрелся с маленькими девчоночками. Я сразу вспомнил, вы помните, такое слово было «пуповжим» лет 15 назад? Не помните?
Думаю, что нет.
Пуповжим.
Это
Ну ладно.
питерское.
Нет? Да ладно.
Нет.
В советские времена при Сталине, когда создавали новую, так сказать, новое легендирование и новые всякие новации в области русского языка, появилась мода на революционные имена мальчиков и девочек, новорожденных. Новорожденных.
А, да,
Вот,
понятно.
значит, там Вилен, Владимир Ильич Ленин, Револьт, Революция и Троцкий, там Вилор, Владимир Ильич Ленин, организатор революции, ну что-то такое. И были шедевры. Например, среди мужских имен 30-е годы было такое имя Аюшминальд. Аюшминальд. Это означало Отто Юлевич Шмидт на льдине, потому что знаменитая эпопея Челюскин, ледокола Челюскин, который во льдах был раздавлен в Арктике, они высадились на льдину, Шмидт руководил экспедицией. У Юшминальда такое появилось мужское имя, а женское имя появилось Доздраперма.
Да,
Да,
вот про это я помню.
да здравствует 1 мая. Так вот, путинские времена, появилось имя Пуповжим, что означает «Путин поцеловал в живот мальчика». Помните, он целовал живот мальчика.
А если девочку в лоб?
Так вот, понимаете, но поскольку девочка, ну что, ну как, пуповдло, как бы, ну поцеловал бы пуподло, ну как это подло, тем более нехорошо, ну пуподло, непонятно. По крайней мере, пока острословы еще не придумали. Но я сразу вспомнил пуповжима, и было видно, насколько это сегодня неорганично. Ну, надо что-то, вот надо что-то придумать обязательно, что все такое хорошее. И вот история с этим телефонным разговором с Трампом.
И вот позвонил Трамп. Очень удачно.
Например, или Путин позвонил Трампу, естественно, выразил поддержку и решительно осудил покушение на Трампа. И все мы сразу вспомнили старый анекдот времен советских и покушения на Рейгана, когда говорили о том, что из-за разницы в часовых поясах советское правительство послало Рейгану телеграмму соболезнования в связи с покушением за 3 часа до покушения. И, значит, когда сегодня вы говорите, что Путин высказал соболезнования Трампу в связи с покушением,
Но
Ну что?
главное, он готов на перемирие.
Да, конечно, надо же что-то заявить. А после чего? После этого нужно будет сказать, что виновата Украина, которая не хочет перемирия, которая презрела жертвы, понесенные советским народом в Великой Отечественной войне. Что украинский режим нацистский, ну, естественно, везде используется слово режим, что это нацистский режим, а раз нацистский, значит, где-то рядом с Гитлером, правильно? Нацистский. Нацизм был у Гитлера. Соответственно, Украина, где во главе стоит Зеленский, там, этнический еврей, он, значит, нацист, естественно. И они не хотят перемирия, потому что для них нет ничего святого. Они презрели те жертвы, которые понес советский народ в борьбе с нацизмом, потому что они сами нацисты. Подкладка-то такая. И это разработанная концепция, там политический блок придумывал эту историю, какие заявы сделает Путин. Вот, поддержит Трампа, ну и
А
все.
означает ли вот эта идея перемирия от Путина на 9 мая, что реально украинские дроны напугали? Перестало вести, да? Как-то уже все сильнее и сильнее удары, все больше и больше. Они выглядят более впечатляюще с точки зрения картинки.
Ну, это примерно то, о чем мы говорили. Если напугали, не напугали, то 100%, то 100% посеяли растерянность. Потому что, еще раз говорю, мы говорили про ПВО, и как бы нечего ответить, нечего сказать народу, что тут наши ПВОшники стоят на страже со страшной силой, мы сейчас вот, мы думаем, тут сейчас всех. Вот мы сейчас активизируем набор студентов в войска беспилотных систем, чтобы подавлять проклятый терроризм украинских нацистов. Все же именно так происходит. И надо сказать, что на очень большую часть населения это действует, потому что я знаю вот информацию, кстати, из краев туапсинских, и тут недавно еще, совсем на днях, из такого города, как Таганрог, мне там кое-что рассказали, а это прифронтовой теперь город, это же рядом украинская граница, родина Чехова, хочу напомнить, товарищ, город Таганрог. И там люди живут как в прифронтовом городе, потому что все знают, как звучат какие дроны, все знают, в какую гостиницу не надо селиться приезжим, потому что рядом военные предприятия, куда может лететь. И все страшно устали, все страшно напряжены жители, но почти никто не проводит параллели с войной. Все клянут проклятых, ужасных и так далее, мерзких хохлов, которые нас обстреливают. И почти никто не говорит, мы понимаем, что первопричина этого является нападение России или там, Путина на Украину. Вот. Народ об этом думать не хочет. Он слушает информацию, как губка впитывает то, что ему льется из телевизоров. Официально.
Но это же тоже не вечное движение, да? Там тоже может в какой-то момент произойти коллапс вот этой картинки. Как мы
Конечно.
видим иногда, например, у Z-блогеров, да, которых анализирует Иван Филиппов, там он как раз показывает, как постепенно люди приходят к таким выступлениям и к таким заявлениям, которые не позволяли, не каждый оппозиционер себе позволит.
Ну, конечно, потому что, ну, понимаете, все люди разные, и там это сообщество ребят, которые поднялись на войне и обрели национальную славу и сотни тысяч, а то и миллионы подписчиков, но он тоже состоит из разных людей. И у каждого из них есть свои интересы. Кто-то больше мудак, кто-то меньше, извините за французский мой язык. Значит, кто-то больше патриот, кто-то радеет просто за родину, но так вот, как он считает, а кто-то вот такой тупой вояка. Но, естественно, а вся вот эта вот ересь, которая несет там какое-то этот мерзотное ремесло или что-то еще, это же из этого разряда. И все прекрасно помнят, кому надо, и знают, что Гиркин, который позволил себе что-то критиковать с патриотических позиций, посажен в тюрягу. И постепенно это все влияет, потому что все видят, что происходит. Вот вы только что цитировали Ушакова, который описывал беседу Путина с Трампом, да? Там какие-то формулировки прозвучали, которых раньше я не припомню, как там Россия сохраняет оперативное преимущество или что-то еще в этом роде.
Сейчас я точно
Да?
процитирую. Да. Российские войска удерживают инициативу и теснят позиции противника.
Ну, позиции теснить нельзя, это неграмотно по-русски, во-первых. Можно теснить противника, а можно захватить позиции. Теснить позиции – это как-то мне грудь теснит, сказала барышня. и так далее.
Ну, это такой новый образ, метафора.
А, это образ. Это, как говорил один спортивный комментатор, ведя репортаж о хоккее, извините, я говорю образ. Вот, теснят позиции противника и сохраняют, как там, оперативное преимущество,
Удерживают инициативу.
удерживают инициативу. Это новая формулировка, такой формулировки я давно не слышал, я не слышал, по-моему. Всегда говорили о том, что российские войска продолжают уверенно освобождать от нацистов, территории там русского мира, Донбасса и так далее. А что такое удерживают инициативу? Это они удерживают два бывших раздолбанных коровника на самом деле. Или, может быть, несколько руинированных домов от Часового Яра, скажем, или любого другого населенного пункта, который в кредит уже захватывали 5 раз. Это удерживать инициативу, это ничего не значит. Это пустые слова на самом-то деле для засера мозгов. Вот. И это любопытно, надо будет посмотреть еще раз внимательно весь этот текст, который
Да, то, что
прозвучал.
произнес Ушаков по
Но
итогам разговора.
могу вам сказать прямо, у меня есть своя система получения информации от некоторых моих хороших знакомых, которые находятся весьма высоко в российской системе власти. Вы не забывайте, что я из Питера родом.
Да, мы помним, поэтому у нас к вам еще есть вопрос сейчас будет.
Ну, правда, среди тех, кто периодически там откликается и кое-что мне поведывает, не обязательно петербуржцы, я и в Москве много времени провел. Короче говоря, через третьи руки я получаю информацию на посылаемые мной через третьи руки вопросы. Вот. Это там у меня такой есть собственный Telegram WhatsApp, такой на несколько пользователей.
Это голубиная почта.
Ну, примерно, да, примерно такая, да, наверное. И если честно, то внутри есть очень серьезные горизонтальные напряжения между представителями разных, ну, скажем, ветвей власти, если так хотите. Весьма. Весьма. Потому что некоторые наименее воспитанные, наиболее смелые ребята просто говорят, этот сошел с ума. Он ничего не слышит. Хотя это люди, не имеющие прямого ежедневного доступа к этому, как вы говорите, но как бы находящиеся сильно вблизи. Вот. Другие более сдержанные или просто лично симпатизируют Путину еще с прежних времен и отказываются в такие вещи там рассказывать. Но во всяком случае есть крайнее напряжение. Почему? Потому что всегда возникает вопрос, кто первый добежит до главного уха и что шепнет? И с одной стороны есть весь блок безопасности, назовем это так, силовой, там как угодно. Ну, в первую очередь, конечно, там КГБ, ФСБ, извините, там ГРУ и так далее, ФСБ, вся эта полиция, вот, которая рассказывает, что, конечно, везде там враги народа, шпионы, Украина туда-сюда, по это тело нужно побольше бабла, конечно, разработки, всякие СОРМ и так далее. Блокирование всего подряд. А с другой стороны, люди, в том числе связанные с какими-то техническими вещами, говорят, ну, это же нелепо, потому что все это блокирование Телеграма и WhatsApp и так далее, мы же все ими пользуемся. Мы же все ими пользуемся. И если взять верхушку, то и посмотреть статистику, какое количество последних айфонов, там 16-х, 17-х, то я думаю, что он будет в сильном преимуществе перед всякими Самсунгами, Xiaomi и прочими китайскими радостями. Они
Но
все
у Путина же нет айфона.
да черт его знает, что у него есть. Ему, может, и не нужен iPhone, но это же значит, что он находится в руках тех, у кого он есть, в руках тех, кто приносит. Это же тоже фишка. Ну что, этот не слышит, но к нему еще пойди попади. Вот в чем вопрос. Поэтому мы вступили в очень интересное время. Когда все будет меняться и рушиться, я сам не смотрел, еще не слышал, но мне рассказывали те, кто смотрел выступление известного американского, а теперь канадского историка Тимоти Снайдера, который не выдержал трампизма, послал его на три буквы и уехал в Канаду из Соединенных Штатов. Вот, тоже этот Трамп, тоже еще клоун, фуфлагон, который сказал, что мы погружаемся в воронку разрушения как бы мирового порядка и мировой власти, там, power, имея, видимо, в виду Штаты. Вот. Как это такое любопытное его выступление, надо будет Надо будет по это самое поинтересоваться. Знаете, у нас тут на ведь только что был день рождения русского парламентаризма. Если я не путаю, 27 или 28 апреля. То есть, наверное, сегодня среда? Да,
Сегодня
наверное, это
среда.
было в понедельник. 120 лет, как стала работать Первая Государственная Дума в Петербурге.
Недолго она проработала.
Ну, первая проработала недолго, она проработала там 2-3 месяца, потом была такая же вторая, потом третья, но суть не в этом. Это было при всех корявостях, это были демократические выборы в монархии, в монархической стране. Это были выборы, и там была политическая борьба партий, и какие брали верх, такие сякие. И я просто похвастаюсь, ну не похвастаюсь, а если вам это интересно, и кому-то из тех, кто обоим зрителям, которые нас слушают, если это интересно, то...
Уже написали у нас в чате, кстати, к этому стриму, который я продолжаю читать. И если у вас
Ага.
будут вопросы, то я зачитаю, что у вас был
Давайте так.
отличный эфир про Первую Думу.
А, ну вот, просто если кто не видел, я похвастаюсь. Это отдельный такой документальный фильм на полчаса из наших, когда-то из нашего пакета программы «Один день». Он вышел ровно в день столетия Думы, 20 лет назад, ровно. Мы его здесь, и мы его выложили. И поскольку уже тогда была хроника и фотографии в 1906 году и куча газет, то мы воссоздали этот день по тому, что происходило на кадрах фото, на кадрах кинопленки французы снимали, и что писали в газеты, как был бы заря, день рождения роды русского парламентаризма. Это удивительно интересно, главное, что очень демократично было происходило, хотя там царь и все такое прочее. И когда вот я это пересматривал здесь, называется, ну, короче говоря, на канале Набутова, это там есть, вот выложено вчера или
Мы
позавчера.
поставим ссылку, я попрошу поставить ссылку
О,
тогда
хорошо,
на...
хорошо, это прикольно. Сегодня мы там воспроизводили, там оживляли старые картинки. Сегодня это, конечно, выглядит не лампово даже, а просто каменный век, потому что сегодня искусственный интеллект вам все это сделает. Но там на меня интересно посмотреть. У меня вот такой вот толщины хари, она еле-еле влезала в кадр, а я сейчас в спортивную форму вошел. И сравнить с тем, что творит сегодня, что творят эти клоуны под названием депутаты Государственной Думы, мне обидно употреблять это слово. Я знаю там многих людей, как приличных людей когда-то, но они же клоуны. Не хочу говорить там обидного, типа там животные цирковые, которые слушаются дрессировщика все единогласно. Но что они творят, что они какие они принимают законы, и ну, людям же должно быть стыдно. А сейчас у них выборы предстоят, и как они все сейчас стали шестерить, потому что они знают, что если что-то не понравится наверху, ну, там в политблоке администрации президента, их выкинут из депутатов, их выкинут из этих теплых мест.
Из этих списков, да,
Из этих
главных
списков.
списков
Да, из этих
подписан.
списков, плюс ко всему, а какое-то количество мест нужно оставить для так называемых героев СВО, кто бы туда только не попадал. И сейчас эти депутатики забегали, ой-ой-ой. Ох, как они сейчас все шестерят. Либо ищут себе работу, и есть у меня уже информация про некоторых из них, которые придерживают кое-какие бумажечки, которые бы доказывали, что они где-то пискнули в начале 22-го года против войны, один раз сказали, мы за мир или что-то такое. Да, очень, а как же? Не, ну мы же все знаем, мы же все понимаем. Ну просто вот так вот сложилось. Ох, мразь, мрази, сколько в этом во всем. Я просто...
Кирилл, поскольку вы сослались на ваши источники через третьи руки, голубиную почту и все такое прочее, сегодня СМИ обсуждают, насколько массовый и насколько широкий будет цифровой детокс россиян на майские праздники. Ну, опять же, в связи с терроризмом, о котором все время говорят в Кремле. Как вы считаете, окончательно выключат интернет на там 3-4 дня майских? Ваш прогноз.
Очень интересный вопрос. Я, пожалуй, не готов на него сейчас ответить. То, что какие-то ходы в объяснение того, почему сделано так или иначе, будут 100%. Либо наоборот, людям сделают некоторый подарок, либо наоборот прижмут по максимуму. Я не знаю. На это могут повлиять и события ближайших суток, допустим. Хотя по логике вещей и логике власти какие-то приятства людям надо дать. Потому что, ну как же, ну майские же праздники, все же едут сажать кабачок и так далее, бухать в семейном кругу и прочее. И все
И
должно
надо
быть.
слать фоточки.
Да, и все как раньше должно быть тепло и хорошо. И если очень много негатива, то это народу портит настроение нехорошо. Нехорошо. Поэтому не знаю, честно вам скажу, я ну, ванговать не буду в этой ситуации. Не знаю. Но в целом напруга растет, в целом напруга растерянности растет. И популярность Путина падает. И все это знают прекрасно.
И все это будет сказываться, очевидно, на решениях, которые будут приниматься и которые будут озвучиваться. И посмотрим.
Понятно.
Все передают вам, что вы отлично выглядите. Вот что
А
хочу
это нет,
сказать.
это грим и картинку еще прогнали
Да
через три.
ладно, не кокетничайте, не
Да, немножечко,
кокетничайте, Кирилл.
слегка. О-о-о.
У меня еще есть два вопроса по поводу денег.
Денег? Это не ко мне.
Это вот Валентина
Какие деньги у
Матвиенко знает
иммигрантов?
кому. Валентина Матвиенко
А, это
сказал,
Валя.
что Мордашов должен залезть в свои офшоры и немножко вытащить, подтянуть что-то, цитирую я Валентину Матвиенко, из офшоров в Россию. Она такое заявление сделала в ходе заседания Совета Федерации, где она у нас председатель, спикер.
Да, я в курсе.
При этом
Уже
у нее...
15 лет. Вот сейчас 15 лет, как она спикер.
Да,
Вот,
совершенно
по-моему,
верно.
это где-то будет август-сентябрь, что-то такое, когда вдруг неожиданно Медведев ни с того ни с сего собрал каких-то губернаторов, и кто-то из них сказал, а давайте мы Матвиенко в спикеры этого самого Федерации, Совета Федерации направим. Какой-то губернатор как бы случайно у Медведева это сказал. Он сказал, ну хорошо, давайте направим. А как направить, неизвестно. Ей для этой цели нужно было быть депутатом городского парламента в Петербурге. И вот начались там фокусы, как ее липовым образом избирали. Ну ладно. И она
Она
сказала.
теперь предлагает помочь Вологодской области, у которой проблемы с бюджетом, и сложно в стране, сложно в родной Вологодской области, в которой работает это предприятие, говорит Матвиенко. И поэтому, при условии, что вы еще возглавили список Forbes, дорогой Мордашов, давайте-ка вы немножко из своих офшоров что-нибудь пришлете нам сюда. Вот такое было предложение Валентины Ивановны. Хочу сказать, кстати, что Мордашов на это ответил. Сказал он примерно следующее. Он направил официальное заявление. Сейчас я его открою, чтобы не пере...
Его яхта при этом где-то там недавно ехала в районе Армузского пролива, по-моему, да?
Да, она проехала Армузский пролив совершенно безопасно и вроде как даже не заплатила ничего Ирану, потому что Иран договорился об этом с Россией, что отдельные суда российские будут пропускать.
А Мордашов это частный пароход, это не Россия.
Но у нас же частный пароход. Видите, вот Валентина Матвиенко считает, что не совсем частный.
Ну, понятно. И
И
что Мордашов ответил? Да, я просто в курсе.
Мордашов сказал, что готов обсудить с Валентиной Ивановной темы социальной ответственности бизнеса. Но также напомнил ей, что отрасли черной металлургии в кризисе, несмотря
Да,
на
бедняга.
яхту.
Бедняга. Ай-яй-яй. Вот бедный кризис.
Вот, в общем, вот такие происходят дискуссии в Российской Федерации на тему,
Да.
ну, то есть о бюджетных проблемах уже все знают. Об этом сказал уже и Владимир Путин, который сослался на незначительное количество рабочих дней в начале года и на плохие
Да,
погодные
конечно.
условия.
Да.
Но, тем не менее, проблемы есть. Бюджет не очень, дефицит нарастает больше, чем планировался. И вот есть разные предложения. И я помню, что Валентина Ивановна, она тоже, в общем, реагирует на посыл сверху, потому что звучали ли же пожелания, например, от Владимира Путина на встрече с олигархами, что давайте-ка вы поможете специальной военной операции, так называемой.
Да. Валентина Ивановна всегда отличалась за скоро уже 100 лет своей политической карьеры, всегда отличалась отличным чувством реагирования на посылы сверху. Еще когда она была секретарем комитета комсомола фармацевтического института в городе Ленинграде. Она уже отличалась умением реагировать на посылы сверху из райкома комсомола, а когда ее двинули в этот райком комсомола, она очень активно реагировала на посылы сверху из райкома партии Петроградского района и города Ленинграда. И дальше это ее отличало всегда. И этот нюх с годами у нее только оттачивался, если можно нюх оттачивать. Вот. И сформировался у нее феноменальная совершенно острота на запах власти, и в том смысле на то, что сверху спускается вниз. И что еще ее отличало, надо сказать, выгодную сторону как публичного деятеля, потому что еще с комсомольских времен она всегда выступала очень страстно и очень искренне. И какая бы это ни была власть, махрово-коммунистическая, брежневская, или перестроечная, или потом, или сейчас путинская, она всегда очень страстно и очень искренне выступает за власть, за нашу страну и так далее, в чьих бы руках она ни находилась. Это обеспечило ей...
Ну, означает ли...
Означает ли что?
Поэтому она долгожитель, правильно?
Она не просто долгожитель, она уже прабабушка русской революции или контрреволюции. Бабушка русской революции была Брешко-Брешковская, а Валентина Ивановна Матвиенко уже прабабушка. Пусть она не обижается, но она же публичная, я чуть не сказал публичная женщина, публичная персона. Публичная персона. Действительно, я не хотел никаких вторых смыслов здесь. Она должна понимать, что ее
Но
биография...
означает ли, что ждать раскулачивания олигархов, если можно так громко сказать?
Не, конечно, это весьма, потому что ни одна фраза, произносимая на таком кресле, как высоком, как Матвиенко, это третье кресло в стране, наверное, да, президент, премьер, и, наверное, потом она, а потом уже жалкий Володин, и дальше
А потом
шестерки.
уже спикер Думы, Володин.
Да, а потом шестерки пошли уже, это все пучком. Короче говоря, это любой звук произнесенный имеет значение. Любой звук, потому что это, опять же, это может быть просьба Путина сказать или кого-то еще. Потом опыт политический Матвиенко и выступление ее бесконечно большой. У нее потрясающий нюх власти, на власть и любовь к власти. Но она ни одного дня в жизни не работала по специальности. Она с института, закончив институт, пошла в комсомол и дальше. И везде это было оттачивание инструментов власти. Просто здесь она подставляется весьма, вот по какой причине. У нее есть всю ее жизнь одна слабая точка, это ее единственный сын Сергей, который всегда составлял дикие проблемы своим родителям, чудовищные проблемы своим родителям. Это был плохой мальчик, очень плохо воспитанный, куда они только его не сдавали, там и в пионерлагеря, и в армию отправляли, и так далее, и так далее. Но она просто, не знаю, как сейчас, он уже тоже уже не мальчик совсем. Но она всегда страшно, ревностно охраняла все. И вот так вот мальчик зарегистрирован, по-моему, и живет то ли в Италии, то ли в Сан-Марино. И большое количество денег было отогнано в европейские юрисдикции. И в том числе, когда-то у него даже остров принадлежал где-то на Балтике, я уже не помню где, в районе эстонских берегов. Вот. То есть с баблом у него все очень хорошо. И большое количество денег за границей. И истинный патриот Матвиенко могла бы начать с того, что выставила его и сказала: вот я сказал своему сыну, и он свои деньги все релоцировал обратно в Россию полностью до копейки и вернулся сам. Вот это был бы ход. Но давайте зададим себе вопрос, сделает ли такой ход Валентина Ивановна Матвиенко? Умная, сильная женщина, все, которая все прекрасно знает, понимает и так далее. Все прекрасно знает, понимает. Как раз люди, с которыми я беседовал на днях, они сказали любопытную фразу. Может быть, это была просто такая красивая фраза, не знаю. Но один из них сказал, что Валентина Ивановна впервые за многие годы стала поворачивать голову на звук, если кто-то рядом что-то говорит. Потому что раньше она шла как царица, не поворачивая головы, не обращая внимания на какие-то там слова или людей, которые находятся рядом. А здесь, значит, вдруг такой невероятный шаг к демократии произошел. Я не знаю, я не наблюдал Матвиенко в кулуарах власти сейчас, но сама по себе такая фраза прозвучала про нее. Хорошо, пускай, ну, хорошо подать личный пример. Ну, пускай вот Сергей Матвиенко, Сергей Владимирович, пускай он там вернется.
Первым возьмет это знамя
И
и
тогда
вперед.
олигархи потянутся, сучьи дети, когда им подадут пример. Потому что у Матвиенко есть взрослый сын, у Путина он взрослые дочери. Ну что дочери? Ну, они занимаются там наука или этим, как называется, вот эта штука-то я забыл, акробатическим рок-н-роллом и прочее. Поэтому там все деньги, ну понятно, ну просто девушки работают, а Матвиенко есть. Понимаете,
Кирилл,
как?
и последний вопрос про деньги, но от другого чиновника. Глава Минфина, которого зовут Силуанов, призвал россиян вытащить сбережения из-под подушек и сдать их в банке,
Так он
потому
к
что...
Мордашову обращался тоже, наверное.
А
Вот зачем
Мордашов сказал, что
загадка-то.
у него кризис.
Среднего возраста.
И поэтому отправил его к россиянам.
Да, вот именно.
Так вот, россиянам надо вынуть деньги из-под подушки и вложить их в банки.
Да. Трехлитровые, так.
Нет, которые у Силуанова, видимо, стоят.
Ну, конечно.
Но Силуанов объясняет это тем, что он заботится о россиянах, потому что деньги под подушкой сгорают.
Ну, конечно. Особенно
А
если
надо
обломки дрона упадут,
инвестировать.
обломки дрона, если упадут на подушку случайно украинского, то сгорят вместе с подушкой. А в банке не сгорят. И все, да, там же еще, на самом деле, сейчас там какие-то сумасшедшие ставки предлагаются, опять жирненькие, там чуть не 18 годовых. Правильно? Все, сейчас
Да.
народ срочно понесет, инвестиционная активность сразу опять рухнет, кто будет вкладывать куда-то деньги, в какой-то
Понесет?
производство. Ну, конечно, им говорят, слушайте, ну что, производство что дает? Высокорисковое, сейчас, ну, столько хлопот, и, ну, будете вы иметь там прибыли, я не знаю, там сколько, 5%. Остальное все равно заберем. А тут вы ничего не делаете, просто даете под 18% годовых. Да вы же в шоколаде, братва, вы чего? Шутками вспомните в прошлом году, когда объявили
Да, это правда.
22.
Из-за высокой ставки ЦБ.
Народ понесся, естественно. Я вспоминаю вот что. И хочу сказать, что я жду, когда наступит этот момент. Ну, это сарказм. Такой предупреждаю, это сарказм. Я говорю образно, извините, как тот комментатор. Я вспоминаю сталинские времена послевоенные. Я тогда, меня не было, но времена вспоминаю. Когда были объявлены займы победы, займы восстановления народного хозяйства, т.д. и т.п., когда всех работающих обязали подписываться на эти займы в размере, как правило, годового оклада. Годового оклада. Люди жили же небогато в советское время, бедно. А членов партии и двух, ну, в смысле, не годового, виноват, месячного оклада. Прошу прощения. Один оклад в месяц, простите. А членов партии в размере могли двухмесячного оклада подписать. Люди отдавали эти деньги, получали эти облигации, после чего государство сказало: так, ребятки, мы тут приняли решение, ситуация сложная, мы прекращаем выплаты по этим облигациям. Вообще, на время останавливаем. Но нет ничего более постоянного, чем временное. И люди остались с огромными пачками этих облигаций, которые в припадке ярости, растерянности и так далее пускались на растопку, просто сжигались, на обклейку об подобои и так далее, и так далее, и так далее. Люди знали, что их родное государство, за которое они там страдали в войну, кинуло, а пасть открыть не могли, потому что страшно. Потом сдох Сталин, потом началась оттепель туда-сюда, но людям ничего не возвращали. И только если мне память не изменяет, в 70-е годы в конце, где-то это был конец брежневского времени, то есть через 20 с лишним лет, объявили, что
80-е
начинается.
годы гасили эти облигации, пишут нам
Ну, я говорю,
зрители.
мне было типа, ну, конец 70-х годов, да. Вот зрители пишут, спасибо большое, ребята. Ну, видите, я помню примерно.
Все помнят.
Да, потому что многие люди, ну, рвали на себе волосы, ну, кто знал, все же понимают, что их кинули. И уже те люди умерли, которые отдавали эти свои заработанные деньги за эти облигации проклятые. Вот. А некоторые люди, кто был по, ну, не знаю, у кого было, может быть, поглубже способность анализировать ситуацию, или просто, ну, пусть лежат, карман ношу не тянет. И следующее поколение вдруг оказалось, узнало, что, дома лежат эти облигации. И я очень, кстати говоря, хорошо помню, потому что у нас, когда отец умер, мне было 15 лет, в общем, жизнь была не очень богатая, ничего особенного не осталось после его смерти, таких ни машин, ни дач, ничего такого. И потом вдруг оказалось, что еще от дедушки, давно уже к тому времени покойного, остались эти облигации, они нам очень тогда помогли. Ну, сколько-то, я уже сейчас не помню, как их там покрывали, по какому курсу, ну, не имеет значения, все равно отлично от нуля. И вот я жду, сейчас ведь начнется что-нибудь, то же самое. Сегодня нет этих бумажных
Надо
облигаций.
покупать облигации Путина.
Платите на депозиты, все будет хорошо, отлично, сейчас туда-сюда. Ну, а как же? Что-то будет.
Спасибо большое.
Как писал Игорь Губерман, сейчас я ухожу, уже не буду вас мучить.
Нет, наоборот, оставайтесь. У меня еще есть вопросы, но
Не-не-не, ну пожалейте зрителей, ну что же.
они продолжают обсуждать облигации с удовольствием, кстати.
А,
Все
вот она,
вспоминают, что
старая школа.
был сундук у кого-то, с которым в детстве играли. Он был обклеен внутри
А, ну
облигациями.
вот видите, кто-то обои, да-да-да. У
Кому-то
Губермана.
давали, как детям поиграть, знаете, как такие
Во-во-во,
деньги
видите. Спасибо, дорогие
игрушечные.
товарищи зрители или господа, вы меня понимаете. У Игоря Губермана есть гениальная четверостишие, что он вообще гениальный поэт. И одно из них, оно как раз такое смешное. Оно, правда, на еврейскую тему, но оно очень точное по сути и касается всех. У власти в лоне что-то зреет, и, зная творчество ее, уже бывалые евреи готовят теплое белье. Это написано очень давно, дай бог здоровья Игоря Мироновича, вот, но очень точно, потому что у власти в лоне что-то зреет, а бывалые люди, они знают ее творчество и на всякий случай готовятся.
А тогда можно закончу последним вопросом про Ралдугина?
Да, но только вы напомните, что у нас есть YouTube-канал Набдо, и мы там всякие
Во-первых, есть у нас
новые.
уже в описании
О,
ссылка
спасибо.
на YouTube-канал Набутова, и там можно посмотреть фильм, выложенный буквально в понедельник, про годовщину
А, да.
Первой Думы, такой старт российского парламентаризма.
Сто лет Первой Думы. Ну, забавно, там, как писала пресса об этом, что говорили люди, как фотографировались депутаты. Ну, любопытно. Сто лет.
А в нашей системе власти вот друг Путина, как пишет издание «Можем объяснить», стал хозяином Питерского международного экономического форума. Оказывается, выяснили, что на его благотворительный фонд записали огромное здание в Петербурге, где проводится тот самый ежегодный экономический форум.
Это не здание, это, извините меня, целый
Расскажите, что
город.
это такое, потому что я московская жительница в прошлом.
Я один раз там был, мельком, могу сказать сейчас, это в районе совхоза Шушары, это в районе между аэропортом Пулково и городом Пушкин, и Царское село. Вот. Там большой совхоз Шушары, и вот там, значит, на огромных пустынных местностях построили целый город выставочный. Меня туда звал когда-то один раз один большой газпромовский начальник посмотреть, как там все круто. Я подъехал, тут у меня телефон сдернул, я уехал. Это было лет, наверное, 10 назад, поэтому не могу сказать, как выглядит сейчас. Но это действительно главная площадка. И там гостиницы, причем там гостиницы типа Хилтона, что-то такое. Ну, золотые времена были.
Ну, Питерский экономический форум – важное мероприятие.
Ну, а то, о чем речь? О чем речь? Не то, что Московский экономический форум, фуфлыга какая-то, особенно вот сейчас там его опозорил академик Нигматуллин, который пару слов правды сказал о ситуации в стране. Вот. Питерский форум, это ого-го, там люди глотку дерут за то, чтобы заплатить миллионы за участие. Вот. Это огромная поляна, и плюс ко всему, до этого в Ленинграде такой большой выставочной поляны была площадка Ленэкспо на Васильевском острове, которая уже построена была в 60-е годы, потом простраивалась, перестала, с павильоном выставочным. Потом где-то в нулевые годы или в начале десятых они отошли, каким-то китайцы там купили, что-то там устраивали какие-то свои торговые павильоны. Похоже, что и это тоже заодно оказывается у фонда Ралдугина, как называемого там талант и успех и что-то такое. Ну,
Называется он «Талант и успех»,
талант и
да.
успех, ну вот. Есть два таких явления. Это вот талант и успех, и еще вот этот образовательный центр «Сириус», в который превращен Олимпийский набор комплексов стадионов возле Сочи. Вот. Тоже там все понимают, о чем и о ком идет речь. И значит, какое количество там проводится мероприятий и сливается туда бабла. Вот. И здесь ничего удивительного. Уже ж был когда-то скандал про миллиарды Ралдугина в каких-то офшорах. И Путин вынужден был отдуваться и говорить, что он на эти миллиарды покупает раритетные музыкальные инструменты. Ну, и здесь тоже инструменты дорого стоят, особенно если они музыкальные и раритетные. Поэтому, ну что ж, Пускай так. Да пусть хотя бы так, чем на войну, ё-моё. Ну ведь дело же шутки шутками. Ну ведь война же страшная идет. Сотни тысяч людей убитые, сотни тысяч людей раненые, исковерканные судьбы. Ребята, ну мы можем иронизировать сколько угодно. Но это же катастрофа, которую развязала Россия. Катастрофа. Хер бы с ним, с этим фондом таланта и успеха, с этими украденными миллиардами, слитыми налево-направо. Всегда воровали, будут воровать, тем более в России нет коррупции, в России традиция. Это всегда так будет. Но прав был Иосиф Бродский, который писал, что ворюги мне милее, чем кровопийцы.
Спасибо большое.
Не за что.
Кирилл
Спасибо
Набоков,
вам.
журналист, был с нами сегодня в эфире. Спасибо нашим зрителям за вопросы, комментарии.
Я
И
вопросов только
если...
не услышал. Просто спасибо, а мне
Вас
вопросов и не дали.
поддерживали все время. Вы все время только что-нибудь скажете, а мне пишут, а мы уже посмотрели фильм Набутова. А мы тоже помним
А
про
вопросы-то где?
взятки.
Вопросы-то? Ни одного вопроса все. Вот так вот, между прочим, вот так вот роняется репутация, потому что это называется игра в демократию. Товарищи, задавайте ваши вопросы.
Это беседа, беседа. Я читала с удовольствием. Не люблю
Да.
москвичей, написали мне.
Да, извините, да. Так вот.
Вот вам, вот вам. Вот
Да.
видите, читаю, честно, все, что
Но это
есть.
не вопрос. Не люблю москвичей, это не вопрос. Это констатация факта.
Это истина, да. Я поняла, Кирилл.
Это не
Спасибо
я
большое. Ну,
сказал.
какая есть, извините, другой нет.
Это не я сказал.
Спасибо большое, Кирилл
Да.
Набутов. Буду звать еще. Рада всегда вас видеть и обсуждать с вами наше насущное, то, что у нас на нас валится каждый день из разных источников. И поставим все ссылки, конечно же, к нам в описании к этому стриму, на фильм, на канал уже стоят. И говорю еще раз спасибо зрителям, даже тем, кто не любит москвичей. Все равно рады вас видеть. Это была программа «Обсудим». Мы уже завершаем. Сейчас вы все прочитаете всю важную информацию об этом эфире, которую вы должны знать, и кто поддерживает этот эфир. А также не забывайте ставить лайки нашему стриму. Это поддержит канал Breakfast Show и поддержит Александра Плющева, который, как мы знаем, совершает тут все новые и новые рекорды ставят по своим эфирам и по своим гостям, и по тому, какую информацию он приносит в этот мир, и благодаря которой меняется каким-то образом ситуация в разных совершенно сферах. Совершенно верно. Это, в общем, сила вот этих вот прямых эфиров у Плющева на Breakfast Show. Это была Ольга Тихомирова. Оставайтесь с нами тут. Завтра Breakfast Show. И потом опять обсудим. Все, пока.